Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этот воскресный вечер в студии я, Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». В ближайшие полчаса мы вместе с гостями передачи будем говорить о международной политике, жизни за рубежом и истории. Но сперва хотела бы пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ ведет радиопередачу с одноименным названием. В общем-то, все достаточно просто. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России – старейшее специализированное издание. Между прочим, в прошлом году нам исполнилось 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. С нашей точки зрения было бы правильно расширить аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас позвольте краткий анонс последнего выпуска журнала.
Дипломатическим прорывом военных лет министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Московскую конференцию 1943 года. Декларация и другие документы, подписанные тогда, реально положили начало формированию всего послевоенного мира. Впервые публикуются подлинники этих документов из архива МИД России. Европейским делам в современном аспекте посвящен материал председателя Госдумы Сергея Нарышкина. Его постулат, что без морали не может быть истинного права, вряд ли могут опровергнуть коллеги из ПАСЕ. Хотя известно, что на территории этой международной организации пока еще не смолкают более чем жесткие дискуссии. Формула урегулирования в Сирии от заместителя министра иностранных дел России звучит так. Межсирийский диалог, помноженный на эффективную роль внешних игроков. И Россия готова к предметной напряженной работе, чтобы запустить «Женеву-2». Большая Европа все более явно создает на своих отдельно взятых территориях островок благополучия, отгораживается от окружающего мира. Постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келин задается вопросом, вообще жива ли общеевропейская идея. Практически вся таблица Менделеева, редкоземельные металлы, золото и алмазы сокрыты в недрах Демократической Республики Конго. Остросюжетная статья посла России в Демократической Республике Конго Игоря Евдокимова и первого секретаря посольства Галины Сидоровой о том, возможно ли победить в войне за богатства земные, если все воюют против всех. Валентин Богомазов о новом папе римском, реформаторе и любителе молодежи. Автор знает, что пишет. Он 10 лет был ответственным за поддержание рабочих контактов со Святым Престолом. Как Канаде удается быть в числе тех государств, чья экономика особенно не реагирует на глобальные кризисы? Нарушит ли эту стабильность ее членство в НАФТА или еще больше упрочит? Ситуацию анализирует Константин Колпаков. Сергей Труш разбирается в причинах, почему китайской бюрократии не дают покоя Соединенные Штаты Америки. Ближневосточный регион – благословенное место библейской истории. Сегодня от Ливии до Ирака катком войны сметаются многовековые исторические ценности, не только христианские. О необъявленной войне против памятников пишет Александр Дзасохов, дипломат, ученый, политик.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
В Лондоне только что завершилась конференция, посвященная проблемам урегулирования сирийского кризиса. Она была организована нашим журналом «Международная жизнь» при поддержке российского посольства Великобритании. С нами на телефонной связи из английской столицы главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян. Армен Гарникович, рада вас приветствовать в студии «Радио России».
Спасибо, здравствуйте.
Как прошла конференция?
Конференция прошла интересно, я бы сказал, даже несколько неожиданно, потому что пришли люди диаметрально противоположных взглядов. Это было, одних послов было 15 человек, аккредитованных в Лондоне, в основном послы из ближневосточных стран, члены парламента. парламента, известные журналисты. Я бы сказал так, что вот эта тема «Арабская весна» и сценарий будущего, а всех интересует будущее этого региона, в общем, выявила интересные вещи. Я хочу только упомянуть, кто с нашей стороны выступал в российской команде, скажем так, был Васильев, директор Института Африки Академии наук, был Федор Лукьянов, был Караганов, ваш покорный слуга. Ну и вот интересные вопросы, которые задавали нам, россиянам, это в чем же заключается сегодня роль России на Ближнем Востоке? Ну, конечно, мы отвечали на эти вопросы, и все же, вот наиболее важным результатом, по-моему, было то, что люди абсолютно разных взглядов и подходов при всей такой глубокой, я бы сказал, изощренной аналитической форме дискуссии, все признали, и мы, россияне, и наши, так сказать, коллеги из Британии, не только там были люди из Италии, из других стран, признали, что многие из загадок арабской весны, и как она возникала, и что будет в будущем, объясняется тем, что долгое время арабский мир и мир ислама жили за такой чедрой неведения и для России, и для Запада. И вот это признание, как известно, смирение лечит гордыню, оно очень полезно для всех, потому что, да, были поставлены диагнозы ситуации, но, честно сказать, никто не рискнул заглядывать далеко в будущее в это регион. Все признали, что там не успокоится ситуация, турбулентность будет сохраняться еще очень и очень долго. Но вот, кстати, я должен сказать, что само такое последствие эхо арабской весны для Англии очень-очень заметно. Например, очень много сейчас на улицах Британии как раз выходцев из Северной Африки. Это просто заметно невооруженным глазом. Могу только сказать, что если раньше они ходили там в свои недорогие часто магазины, то теперь их можно видеть там у подъездов таких магазинов, как Selfridge, Harrods, дорогих. То есть их стало больше, и это состоятельная иммиграция. Ну и одновременно очень бедная вот такая иммиграция, которая бежала от арабской весны. Ну, в общем, вот выходцев из этого региона в Лондоне стало намного-намного больше.
Армен Гарнович, расскажите о своих впечатлениях от Лондона. Вы же впервые оказались там четверть века назад. Сегодня вы узнали этот город?
Ну, правда, я молодым корреспондентом радио, кстати, в 87-м году впервые побывал там. И вы знаете, вот что отрадно, это действительно отрадно, с некоторой горечью, конечно, мне как москвичу это приходится признать. Вот эти аккуратные черные ограды на фоне вот этих викторианских особняков, такие гладкие на ощупь, всюду отшлифованные, и как будто вот вчера покрашенные. И никаких строек в центре города, но очень много восстановительных работ. И вот это все, что долголетнее есть в Лондоне, все здесь добротно и надежно сохранено. Я не раз бывал здесь, конечно, но вот могу сказать, что приятно, когда ты приезжаешь в такой город, как Лондон, и можешь сказать: «Здравствуй, Лондон, я тебя узнаю». Что не могу сказать о некоторых наших городах, в том числе и о Москве. Не очень порадовало, я где-то в последний уже день побывал на службе в Успенском соборе, где служил известный теперь уже на весь мир и философ, и богослов, митрополитан Тони Блум, и там висит мемориальная доска, а я вспоминаю, как снимал о нем телесюжет, и он мне так трогательно рассказывал, ну, были советские времена, рассказывал о британских иконописцах, которые никогда не бывали в России и писали замечательные иконы. Этот фильм так и назывался «Уголок на Эннисмор Гарденс», и я, будучи путешественник, вспоминал, как владыка мне рассказывал о философии путешествия. Он говорил: вот знаете, наш современный человек выработал неправильное отношение к понятиям путь, дорога, паломничество. Главное, с его точки зрения, было не конечная цель и конечный результат, ну, который путешественник, как правило, сам себе задает, да, и определяет. Важно не проноситься мимо больших и малых впечатлений, вот всех этих встреч, ситуаций, которые, как он считал, справедливо посылаются человеку как дар путешествия, как научение, как мудрость, который, возможно, и готовит к правильной встрече с самой поставленной конечной целью. Ну, а в противном случае, он говорил, это может все в этой цели не раскрыться и разочаровать. Ну, это вот мои воспоминания, если хотите, ностальгия. Но если говорить серьезно, то вот тема миграции, конечно, здесь обсуждается широко, и это, в общем, заметно на улицах Лондона. И я должен сказать, что вот этот вид богатых эмигрантов не особенно радует британцев, потому что, как отмечала английская печать, с течением времени вот все больше эмигрантов переходят из налогоплательщиков в такую дотационную категорию. Они очень быстро становятся получателями дотаций и пособий. Конечно, это раздражает. Ну и, конечно, ошеломляющая статистика. Вот посмотрите, Бюро национальной статистики посчитало, что к 37-му году нашего столетия население Великобритании увеличится на 10 миллионов. И при этом 60% этого прироста вот обеспечат как раз иммигранты и их дети. Ну, вообще, здесь много интересного. Вот, например, на конференции прозвучала такая цифра очень интересная, что Россия уже сейчас занимает 4-е место в приоритетном листе английского экспорта. Вот впереди нас только по объему экспорта США, Китай и Европейский Союз. Ну и еще одна деталь, мимо которой я не мог пройти, как раз дискуссия развернулась в это время в Лондоне вокруг ветеранов. Ну такой парадоксальный случай, вы знаете, что в Англии все достаточно регламентировано, иногда вот этот типично британский регламент, он на все накладывает отпечаток, и вот удивительная такая вещь. Понадобилось аж целых 60 лет, чтобы признали ветеранов Великобритании достойных получить специальную награду, она так и называется, «Арктическая звезда», и Черчилль называл вот это путешествие конвоев самое плохое из всех путешествий, которые знала мировая история. Вот так он называл путь от берегов Альбиона в Мурманск. И только в июне МИД Британии наконец снял запрет на награждение моряков, проделавших этот смертельно опасный путь. В то время как, скажем, моряки из США, Австралии, Канады, уже участники конвоев, уже давно получили свои награды. Но это было только 20 человек. И президент Путин, и премьер-министр Камерон, они торжественно вручили 20 британским ветеранам медаль Ушакова, кстати, нашу российскую медаль. Но вот чтобы дальше мы могли награждать, как мне сказали, британских моряков, ветеранов, британские власти должны представить списки просто, кого надо награждать. Ну вот странно, какие там требования секретности могут распространяться на людей, которым там по 80-90 лет, я не знаю. Но, во всяком случае, один из ветеранов вспоминал такую яркую картину, и я, наверное, этим завершу. Наихудшим сценарием, говорил он, было, когда немецкая подлодка оказывалась внутри конвоя. Но погода представляла еще больший риск. Огромные волны заставляли суда свечой уходить в небо, соль застывала и превращалась в лед, делая верхнюю часть корабля тяжелой и угрожая перевернуть его кверху дном. Мерзлую соль отбивали простыми кирками. При этом танки, сорвавшись с креплений и обретя свободу, нередко проламывали обшивку корабля. Но вот такая картина документальная возвращает нас в это прошлое, заставляет, конечно, задавать много вопросов. Но я хочу сказать, что все-таки, слава богу, историческая память, или скорее историческая благодарность наша, которая не знает на самом деле срока давности, она восторжествовала, хотя не полностью. Будем надеяться, что нам предоставит возможность британцев отблагодарить по достоинству замечательной медалью Ушакова.
Спасибо вам большое и до встречи в Москве.
Спасибо, до встречи. Спасибо.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Сегодня в нашей студии гость Георгий Филимонов, специалист по вопросам политики мягкой силы, доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН. Здравствуйте. Георгий Юрьевич, давайте сразу перейдем к существу вопроса. Возьмем сирийский кризис. Он сегодня у всех на слуху. И мы, и американцы, пытаемся всеми силами не допустить силового решения проблемы. Ну, а проще говоря, не допустить полномасштабной войны. Вот эту ситуацию, которая сейчас развивается на Ближнем Востоке и в Сирии в частности, можно урегулировать, используя инструменты мягкой силы?
Вопрос очень интересный и актуальный. Прежде всего, стоит отметить, что российское руководство продемонстрировало на новом историческом этапе возможность и способность эффективного использования своего потенциала мягкой силы. Дело в том, что сам сирийский кризис и участие России в его урегулировании преподнесло новый пример успешного владения Российской Федерацией теми самыми инструментами, которые принято называть мягкой силой. И, отвечая на ваш вопрос, стоит акцентировать внимание на том, что мы добились успеха именно благодаря использованию тех самых инструментов, о которых вы сейчас сказали. То есть наше предложение о передаче контроля над сирийским химоружием в руки международных наблюдателей и таким образом урегулирование этого вопроса плюс эффективное использование информационного поля, имея в виду статью президента России Владимира Владимировича Путина, опубликованную в «Нью-Йорк Таймс», которая сама по себе олицетворяет эффективное информационно-пропагандистское сопровождение нашей внешней политики и эффективные средства вспомоществования урегулирования, в данном случае, узловой международной проблемы, мы фиксируем, что Российская Федерация поступательно возвращает себе контроль над инструментами мягкой силы в своем внешнеполитическом арсенале и демонстрирует свою способность грамотного, результативного использования этих механизмов для достижения далеко идущих стратегических внешнеполитических задач.
Георгий Юрьевич, как понятие, мягкая сила была придумана и запатентована американским ученым Джозефом Наем. Но если говорить советским политязыком, то мягкая сила – это культурно-информационная агитация и пропаганда на зарубежные страны, так ли это?
Это лишь частично так. Дело в том, что сам термин «мягкая сила» является собой комплексное, многоуровневое, системное понятие. Что такое мягкая сила? Я последовательно отстаиваю точку зрения, что мягкая сила – это комплексная, многоуровневая система реализации государством своих важнейших стратегических и тактических задач на международной арене, направленная в том числе на управление массовым сознанием зарубежных аудиторий и призванная усилить поддержку инициатив государства среди представителей этих самых зарубежных аудиторий. Это, плюс ко всему, еще и новая высокоинтеллектуальная система управления, в том числе внешней политикой. Это новые высокоинтеллектуальные стандарты знания и умения управлять внешней политикой, а в случае с американцами это умение управлять взаимозависимостью, это одна из главных целей, которая стоит перед американским руководством сейчас на новом историческом этапе, и как раз эта самая система позволяет государству добиваться максимальных политических, экономических и военно-политических дивидендов на международной арене. Что касается упомянутой вами темы информационно-пропагандистского обеспечения внешней политики и культурно-коммуникационных инструментов во внешнеполитическом механизме, в данном случае США, то стоит отметить, что это лишь часть этой системы, которую мы обычно с подачи Джозефа Ная именуем мягкой силой.
Буквально два примера. Какие наиболее эффективные на бытовом уровне инструменты мягкой силы используются западными государствами на бытовом уровне? Вот то, что касается нас всех.
Прежде всего, имея в виду направленность этих инструментов на воздействие в наиболее пассионарном молодежном сегменте, воздействие на наиболее пассионарную молодежную среду, это прежде всего инструменты массовой культуры. Это кинематограф. В данном случае Голливуд. Флагманом является, Голливуд. Совершенно верно, Голливуд, как визитная карточка США на международной арене, и более того, как инструмент формирования представления о стране, их обществе, внутреннем укладе, внутренних реалиях и международной политике, а также об истории этого государства среди зарубежных аудиторий. Многие, к сожалению, вынуждены это констатировать, представители зарубежной общественности, будь то на Западе, на Востоке, в Африке, формируют свое представление об истории 20 века, в том числе и о многих мировых событиях, через призму американского взгляда, через подачу американских режиссеров и продюсеров.
Не только на нашей территории, да? Эти снаряды
верно,
разрываются по всему миру.
Да, это Голливуд, это массовая культура, это музыкальная индустрия, это молодежные субкультуры. Если говорить о молодежной среде, о массовом увлечении американскими культурными продуктами, это бренды, все атрибуты, связанные с обществом массового производства потребления, это пропаганда привлекательной стороны жизни общества массового производства-потребления.
Георгий Юрьевич, давайте перейдем к следующему вопросу. Вы профессионально занимаетесь Соединенными Штатами, дипломатией Соединенных Штатов. Вы же читаете курс, да, своим студентам?
Да, конечно.
Дипломатии Соединенных Штатов. И вы-то уж знаете, я знаю, и, наверное, многие наши радиослушатели знают, что не так давно, буквально пару дней назад, исполнилось 80 лет со дня установления или, как теперь говорят, восстановления дипломатических отношений между тогда СССР и Соединенными Штатами. Поскольку вы профессионально занимаетесь этим вопросом, да, я не выдам особого секрета, это можно уже говорить, то, что вы месяц назад очень успешно защитили докторскую диссертацию в дипломатической академии, вам еще из ВАКа бумаги не пришли?
Бумаги еще не пришли, но говорить можно.
Говорить можно.
Спасибо за этот комментарий.
Да, мы вас поздравляем.
Благодарю.
Ответьте мне вот на какой вопрос. С точки зрения применения мягкой силы, отношения между Россией и Соединенными Штатами, они сближаются или наоборот, они становятся более жесткими, более холодными?
Ну, во-первых, что касается нынешнего периода в российско-американских отношениях, то нужно обязательно еще раз упомянуть об успехе российской дипломатии в плане сирийского регулирования, потому что мы протянули руку помощи администрации Обамы, выручив таким образом и президента США, и его администрацию в столь сложной международной ситуации, которая еще в большей степени отягощается для администрации Обамы с точки зрения влияния внутренних течений и взглядов избирателей внутри США. Поэтому, урегулировав на этом этапе, на промежуточном этапе, скажем так, крупную международную проблему, содействовав решению этой задачи, мы одновременно с использованием нашей мягкой силы протянули руку помощи Бараку Обаме и его администрации, выручив в столь сложной ситуации, даже в большей степени с точки зрения внутренних, внутриамериканских тенденций и влияния внутренних взглядов, внутренних подходов американских избирателей на политические рейтинги Обамы, таким образом не дав свершиться силовому сценарию решения сирийского кризиса, который был запланирован, по крайней мере, озвучился неоднократно из уст представителей американского истеблишмента.
Мы сейчас с вами говорили о позитивной стороне мягкой силы. А давайте с вами коснемся вот какого вопроса. Развал Советского Союза не обошелся без применения западными государствами мягкой силы? Как сейчас мягкая сила воздействует на постсоветском пространстве на отношения этих государств с Россией?
Приведу в качестве примера высказывания представителей американского политического истеблишмента. Начну с Билла Клинтона, который в 2000 году на конференции, посвященной вопросам публичной дипломатии, сказал следующую фразу: «Холодную войну выиграл Элвис Пресли». Таким образом, мы можем констатировать, что, несмотря на тот убедительный исторический факт доминирования Советского Союза в процессе производства продуктов так называемой мягкой силы до конца 70-х годов 20 века, начиная с начала 80-х, а тем более с перестроечного времени, происходит заметный откат, ослабление и в целом деградация внешнеполитических механизмов использования информации, пропаганды, ну, информационно-пропагандистского обеспечения, я имею в виду, внешней политики. И где-то после 85-го года мы существенно ослабили свои внешнеполитические арсеналы, а после 91-го года, к сожалению большому, эта тема была предана забвению, мы забыли, причем по понятным причинам, во многом искусственно это произошло, поскольку в первый период существования новой российской государственности, начала 90-х годов, мы открыли свои объятия нашим большим друзьям Запада, хотя нас там не ждали, по большому счету, и эффективно, прагматично использовали подходы внешнеполитического ведомства России и тогдашнего руководства для решения далеко идущих внешнеполитических задач, в том числе направленных на реализацию проектов внутри России, и они-то как раз и используют, и использовали, и используют эффективно ту самую мягкую силу, являясь собой модель для изучения и извлечения опыта.
Давайте перейдем к сегодняшнему дню, то, что сейчас происходит в российско-украинских отношениях, и вообще вот это непреодолимое ничем желание Украины присоединиться к Евросоюзу. Это чисто экономическое явление, или это такое вот хорошо рассчитанное влияние вот инструментов мягкой силы?
Что касается Украины, все, что происходит в российско-украинских отношениях, является спроектированным и управляемым извне процессом, в том числе на уровне культуры, на уровне информационного воздействия, на уровне мягкой силы в целом. Я считаю, что отделить Россию от Украины и Россию от Беларуси – это все равно, что отделить Московскую область от Рязанской области. Мы являемся представителями единого этноса. Фактически, это исторический факт. Здесь можно обратиться глубоко в историю, в прошлое нашего государства, коснуться истории Киевской Руси – это раз. А во-вторых, что касается задач, как мы с вами прекрасно это себе представляем, изложенных в том числе в трудах западных политтехнологов, одной из главных целей американской внешней политики в стратегической перспективе является разъединение, разобщение Белоруссии, России и Украины и управление, воссоздание, воссоединение этих трех государств в единое интеграционное политическое и экономическое образование существенно препятствует реализации далеко идущих западных задач, в том числе в сфере влияния на уровне так называемой soft power, мягкой силы. Что касается российско-украинских отношений, то все, что происходит с украинской политической элитой с начала 90-х годов, и особенно то, что произошло в 2004 году с момента реализации технологии под названием «Оранжевая революция», как раз очень стройно вписывается в систему шагов по отрыву Украины от русского культурного пространства, где самой главной скрепой является русский язык. И для того, чтобы эффективно и грамотно противодействовать этому процессу, у нас есть уполномоченное ведомство – под названием Россотрудничество, который эффективно использует эти механизмы, представляя российскую и культивируя на новом уровне российскую мягкую силу.
Георгий Юрьевич, спасибо вам за интересную беседу. Я думаю, что тема мягкой силы, она бесконечная, и надеюсь, что мы еще не раз с вами поговорим о мягкой силе. Спасибо. Благодарю всех, кто был с нами на Радио России и слушал передачу «Международная жизнь». Ежемесячный журнал «Международная жизнь» издается на 9 языках. Оформить подписку можно через Роспечать и другие агентства. Подписной индекс 70-530. Наша передача будет выходить в каждое последнее воскресенье месяца. До свидания, до новых встреч.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.